Глава 11. И еще один псалом покаяния. Псалом 50. Этот псалом является записанной исповедью и молитвой Давида о прощении его личного греха. Давид пережил этот опыт после того, как пророк Нафан явился к нему с обличением его в тяжком грехе прелюбодеяния с Версавией и убийстве ее мужа Урии Хитиянина, верного солдата. Стих 7 четко показывает, какого рода человеческую природу унаследовал Давид в момент своего зачатия. Он получил тенденции родовой линии или колена Иуды, а также Иакова и Авраама. Иаков был обманщиком, Иуда же был лживым человеком распущенного нрава, чьи дети родились от женщины, которая была его снохой, то есть женой сына, и которая притворилась блудницей, чтобы заставить Иуду выполнить ранее данное ей обещание после смерти первого мужа. С самого начала родовой линии Давида тенденция к безнравственности только культивировалась и укреплялась с каждым последующим поколением. В течение нескольких лет, благодаря работе Божьей благодати, Давид не поддавался унаследованным от предков слабостям. Однако успехи на политическом и военном поприще внесли свой вклад в то, что он стал возвышать себя в своем самомнении. Ни одна мировая империя не могла устоять перед ним. Его войска были непобедимы на войне. Хотя несколько боев были проиграны, но война никогда. Постепенно, все реже полагаясь на Божью благодать, он почувствовал, что был достаточно силен, чтобы противостоять искушениям, приходящим как извне, так и изнутри своей падшей человеческой природы. Это было его роковой ошибкой. Унаследованная им природа, как зыбучие пески, увлекла Давида в бездну греха. Подзаголовок. Давид сам по себе не мог преодолеть слабостей своей падшей плоти. С большей силой, чем тяга современного реактивного двигателя, способного втащить человека в свой воздухозаборник, сила унаследованных Давидом склонностей к греху буквально втащила его в грех, но лишь потому, что он отвернулся от Божьей благодати. Уже после, испытывая угрызение совести вследствие осознания своего греха, пребывая в глубинах отчаяния и уныния, Давид молился о прощении, о личном восстановлении и примирении с Богом. Читаем об этом в Псалме 50, с 1 по 11 тексты. Его молитва об этом записана в стихах 12 и 15. В них показана борьба Давида ради получения внутренней уверенности в прощении греха, как об этом и объявил ему пророк Нафан после того, как Давид раскаялся в своем грехе. Обет духовной жертвы описан в стихах с 16 по 19. Давид завершает псалом ходатайственной молитвой за Иерусалим, стихи 20 и 21. Хотя Давид написал этот псалом, исповедуя свой личный грех с Версавией против Урии и Бога, он также объединяет всех раскаявшихся людей, как и в случае большинства других псалмов. В своем контексте этот псалом – покаяние. Он отражает глубинные желания всех кающихся сердец. Тем не менее, он является записью покаяния Давида за свой личный грех. Псалом был написан для общего пения на общественных церковных собраниях. Давид согрешил против своей семьи, против всего народа Божьего, а также против Урии и Версавии лично. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что Давид согрешил против самого Бога. Да, Давид осознал тяжесть своего греха, и поэтому его покаяние было глубоким и сердечным. Подзаголовок. Покаяние и исповедь воздают честь Богу. Искреннее покаяние и исповедь однозначно оправдывают имя Бога, вопреки попыткам сделать именно Его ответственным за грех. Такой дух оправдывает Бога и тогда, когда он вершит свои суды. Давид убеждает в своем псалме, что когда он попадает в беду, никто не имеет права винить в этом Бога и утверждать, что Бог сделал Давиду нечто плохое. Все, кто действительно раскаиваются, оправдывают Бога, осуждая самих себя и прося Божьего прощения. Читаем об этом в Псалме 50 с 1 по 6 тексты. В стихе же 7 Давид пишет о своем рождении. Он исповедует несостоятельность своей падшей человеческой природы. Если бы Давид принял это во внимание раньше, он бы не поддался искушениям и не отважился бы ступить на запретную территорию. Его грех можно было бы предотвратить, если бы он серьезно со всем вниманием отнесся к факту наследования природных слабостей. Его греховные склонности повлекли за собой грех против Версавии, Урии, его семьи и Бога. Как только он позволил желаниям плоти контролировать себя, таким образом, отдаляясь от благодати, он уже не мог совладать с собой. Давид не только был виновен в прелюбодеянии и убийстве, но он имел и природу, склонную к супружеской неверности и убийству, унаследованную от своих предков. Тенденции, склонности ко греху, коренятся в самой человеческой природе и передаются от одного поколения к другому по закону наследственности. Мать и отец Давида пришли в этот мир в греховной падшей человеческой природе. От зачатия Давид уже имел в себе эту греховную сеть. Унаследованная падшая природа – это бремя для всех верующих и гибель для всех неверующих. Божий призыв к падшему человечеству – это призыв к покаянию и вере. Бог желает удалить от нас преступления, которые мы совершили, и дать нам новые сердца. Он не только призывает и приглашает нас к покаянию, Он дает нам те самые слова, с помощью которых мы можем вернуться к Нему. Возьмите с собою слова, эти молитвенные слова, и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Читаем об этом у пророка Осии, 14 глава и 3 стих. Грех Давида не является чем-то исключительным для человеческой семьи. Его грех свирепствует повсюду в современном мире. Если когда-то Давид нуждался в спасении от греха, сегодня мы нуждаемся в нем во сто крат более. Как молодые, так и старые нуждаются в помощи извне. Мы отчаянно нуждаемся в Спасителе, который понимает наши слабости и близок к нам. Существует ли такой? Да, он есть, семя Давида. Именно к нему мы сейчас и обратимся. Псалму 39 и 7 тексту вторит Псалом 50 и 18 текст. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Эта мысль также повторяется в послании к евреям в 10 главе 5-6 тексты по отношению ко Христу. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе», написано там. В Псалме 50, 19 тексте мы находим приемлемое приношение. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Таковым было жертвоприношение, принесенное Христом. Христос, второй Адам, стал мужем скорбей и изведавшим болезни, чтобы представлять нас. Христос для нас такой, как мы, и Христос с нами. И к злодеям был причтен, он предал душу свою в покаянии на смерть. Читаем об этом у пророка Исаии, 53 глава, 3 и 12 тексты. Книга Псалмов охватывает всю жизнь Христа как нашего представителя, Сына Человеческого на земле. О финале Его крестной жизни упоминается в Псалме 50 и 19 тексте. «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Читая перевод новой международной версии «На полях», мы читаем этот стих от первого лица. «Моя жертва, Боже, сокрушенный дух». Сокрушенное и разбитое сердце Христа Бог не презрел. Жалить в пяту обещанное семя, как и предсказано в книге Бытие 3.15, означает разбить сердце Христу, что явилось следствием неизреченной тоски. Ходжкин, это фамилия, писал, что именно Христос является предметом пророчества Псалма 50 и 19 текста. «Руками беззаконных он был распят и убит. По определенному совету и предвидению Божьему он был предан смерти. По своей собственной воле он отдал свою жизнь». Так он пишет об этом. Эти три утверждения являются истиной одной тайны – великой жертвы за грех. Конечно, в 50-м псалме мы видим не просто вопль грешника, но пророчество великого жертвоприношения – жертва Богу, дух сокрушенный. Слово «жертва» здесь во множественном числе – «жертвы». Множественное число представляет собой величие. На иврите слова употребляют во множественном числе, чтобы показать величие, которое подразумевается. Великая жертва Бога – разбитое сердце. Это и было жертвоприношением нашего Спасителя за нас. Он облегся в человеческое тело, чтобы предложить себя как жертву. Он стал обладателем человеческого сердца, чтобы оно могло быть разбито. Путь во святое святых небесного святилища открывается для нас через разбитое сердце нашего Спасителя. Это Евангелие для нас, грешных. Именно это смиряет нас и приводит к познанию силы креста Христова, чтобы сломить власть греха в нас и сделать нас свободными. Псалом 50 и 7 текст. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Эти слова раскрывают падшее состояние человеческой природы, в котором родился Давид. Этот стих Писания в более широком смысле наперед свидетельствовал о страданиях Христа. В псалмах нам прямо сказано, какого качества человеческую природу принял Христос, будучи зачатым в утробе своей Матери Марии. Подзаголовок. Этот псалом покаяния был написанным Духом Божьим. Каждый кающийся человек испытывал подобные чувства, а иногда и использовал такие же слова, что и в этой вдохновенной молитве. Испытал это и Иисус. Христос был сыном Давида. Он был семенем Давида. Он был обещанным плодом Давида. В этой истине содержится благовестие Божие. Благовестие Божие о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти. Римлянам 1 глава с 1 по 3 стих. Из семени этого человека, Давида, по обетованию, Бог воздвиг для Израиля Спасителя, Иисуса. Это было исполнением Божьего обетования самому Давиду, что Мессия будет плодом его чрева. Смотрим Псалом 131 и 11 текст. Современная наука обнаружила, что наряду с физическими признаками, такими как кожа, волосы и цвет глаз, тенденции, склонность к греху, также передаются от родителей к ребенку. При зачатии все качества отца и матери сосредоточены в так называемой зиготе, оплодотворенной яйцеклетке, образующейся путем соединения мужских и женских репродуктивных клеток, гамет. Через генетическое кодирование природа предков переходит от поколения к поколению. Не все слабые стороны плоти предков проявляются в каждом родившемся человеке. Тем не менее, каждый человек является носителем невидимых дремлющих тенденций. Эти тенденции могут не проявляться в одном поколении, но в итоге проявятся через несколько поколений. Этим они досаждают человеку и семье различными способами, особенно при потакании этим слабостям, как, например, это произошло с Давидом. Тенденции склонности ко греху, полученные и культивируемые прародителями Давида, были также переданы им далее. И в конце концов были унаследованы самим Иисусом. В этом состоит смысл значения фразы, сказанной про Христа, что он был от семени Давидова по плоти. Однако, в отличие от Давида, Иисус не поддался немощам своей унаследованной падшей человеческой природы. Он был глубоко затронут этими немощами, это так. Но он также и осудил их там, где они находились, одержав победу плотью. Спаситель мира принял решение родиться в наследственной линии Давида. Это та линия колена, которая из 12 колен Израилев была наиболее деградированной и поврежденной. и Он победил все искривления плоти. Он полностью разрушил цитадель противника. Иисус вторгся на территорию, удерживаемую противником, и сделался абсолютным победителем. Христос родился святым, жил святой жизнью и возвратился на небеса таким же безупречным, каким Он оттуда пришел. Но жил Он святой жизнью в падшей человеческой природе силою Святого Духа. Он исключительно и полностью зависел от этой силы. Поэтому Христос был праведным по вере, а не по человеческой природе. Его безгрешность запечатлена в Его характере и жизни как раз в то время, когда Он жил в падшей плоти. Нет никаких доказательств того, что Христос имел некую святую человеческую плоть. Стивен Хаскел на рубеже прошлого века боролся с одной доктриной, которая возникла в нескольких христианских группах. Он имел с этим дело, будучи сам в одной из таких групп. Конечный результат этого лжеучения был таковым. Единственный способ, которым человек может преодолеть грех, это перейти от унаследованной падшей человеческой природы к святой природе, той, что обладал Адам прежде грехопадения. Такой вывод был основан на гипотезе, что Христос принял безгрешную человеческую природу Адама и таким образом обошел стороной закон наследственности и вытекающую из этого борьбу, переживаемую остальной частью падшего человеческого рода. Сторонники этой так называемой доктрины святой плоти утверждали, что Христос был освобожден от действия великого закона наследственности. Преодоление греха для некоторых из этих сторонников 100 лет назад означало получение так называемой святой плоти. Хаскел рассматривал этот вопрос с одной из групп, вовлеченных в это движение святой плоти. Он написал статью под названием «Христос в святой плоти» или «Святой Христос в плоти греховной». Его сопоставление альтернативных суждений ознаменовало особый этап, когда соперничающие учения о человеческой природе Христа стали выдвигаться на рассмотрение. Вся статья была посвящена святому Христу в плоти греховной. Альтернативная гипотеза, как указано выше, заключается в том, что Христос был безгрешен, потому что Он принял святую плоть, безгрешную природу Адама в его безгрешном состоянии. Особенно привлекло мое внимание в этой статье то, что, процитировав Псалом 50 и 7 текст, Хаскел затем дал такой комментарий. Это был сам Христос, который сказал через Давида: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Это ясно показывает, в какой человеческой природе был зачат Христос. И именно в этой природе Он осудил и преодолел грех. Именно это дает нам надежду. Христос, будучи невиновным ни в каком личном грехе, занял свое место перед престолом благодати, как кающийся грешник. Псалом 50 ничего не говорит о достоинстве Его рождения, как произошедшего из царского колена Иудина. Но речь идет о наследственных тенденциях, склонностях к греху, наряду с совершенными грехами мира, которые были возложены на Его плечи. Христос имел такое глубокое чувство греха, что постоянно думал об этом с сердечной скорбью и стыдом. Он пребывал в состоянии подавленности и глубокого смирения. Однако страданиями навык послушанию. Перевод короля Иакова говорит так: «Он научился послушанию через страдания». Христос покорился дисциплине кающегося. Существует только один закон покаяния для падшего рода, и Христос каялся в соответствии с этим законом. Его признание конкретно. Его мучила совесть не из-за какого-то личного греха, заметьте это, но за ваши и мои грехи. Подзаголовок. В этом отрывке Христос сокрушается. Против Бога был совершен грех и выдвинуты обвинения. Сам грех отрицает эту истину. Божья заповедь была нарушена. Божий образ жизни был попран. Его имя обесчещено. И Его обетования представлены так, словно им нельзя доверять. Грех рисует извращенную и лживую картину характера Бога. И Христос понес его, грех, и прочувствовал так, как будто он сам совершил каждый из грехов всего мира. Христос, как представитель падшего рода, ходил путем праведности, являющимся путем покаяния, веры и послушания. Именно так он исполнил всякую правду. Покаяние Христа было на смерть. Когда мы каемся, мы умираем для греха. Когда Христос раскаялся, он умер из-за нашего греха. Он сделался самим грехом ради нас. К нему относились как к самому худшему грешнику, как того заслуживал падший Адам, как того заслуживала падшая человеческая раса. Христос понес на себе все последствия грехопадения. Он умер смертью проклятых. Почти весь 50-й псалом имеет дело с ужасом греха, покаянием и исповедью. И Христос не был исключением. Посредством Святого Духа Мария зачала и родила этого святого младенца. Христос родился святым. Он жил святой жизнью по вере и умер святым, пребывая полностью в вере. При его вознесении на небо он был настолько же свят, как и тогда, когда согласился на свое низкое происхождение, родившись в хлеву. Однако он был зачат в падшей плоти. Мария, имея такую падшую человеческую природу, могла передать Иисусу только такую же. Для нее было невозможно дать ему высшую, более святую и безгрешную природу, чем обладала сама. Дух Христа побудил Давида написать о себе: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57 текст. Некоторые могут возразить такому пониманию, утверждая, что Давид писал о своей собственной, унаследованной человеческой природе, полученной от своей матери. И это верно. Это также относится ко всей остальной человеческой семье. И Иисус разделил с нами нашу общую долю. Он вступил, стал одно в его собственное творение через закон наследственности. Его зачатие было чудесным, но чудеса не игнорируют и не противоречат естественным законам природы. Чудо никогда не является исключением или нарушением закона. Если закон справедлив, нет необходимости в исключениях. Исключение – это неправильно. Если есть необходимость сделать исключение, то закон неверен. Подзаголовок: Христос пришел к нам туда, где мы находимся. Он не вдали от нас, но близок к нам. Он стал нами. И он стал нами таким же, как и мы, благодаря зачатию и рождению через генетическое действие великого закона наследственности. Иисус был семенем Давида. Павел писал, что в этом заключается благая весть, радостная весть, Евангелие. Римлянам 1 глава с 1 по 3 тексты. Христос был плодом чрева Давида. Написано: «Из его-то, Давида, потомство Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Книга Деяния, 13 глава и 23 стих. Благая весть Евангелия заключается в том, что Христос, Спаситель мира, родился от семени Давидова по плоти. Так посредством ДНК передается падшая природа от одного поколения к следующему. Иисус, второй Адам, прошел посредством рода Давида и Авраама весь путь, простирающийся аж до первого Адама. Итак, Христос родился по плоти. Существует только один вид человеческой плоти, который существует в этом мире. Это падшая человеческая плоть. Падшая плоть или природа Адама и досталась по наследству Иисусу. Она достигла его через родословную Давида. Христос пришел с такой наследственностью, которая включает в себя все наши болезни и искушения. Результат действия закона наследственности в человеческой природе Христа открывается нам в перечне имен его предков, который записан в Евангелии от Матфея в 1 главе. Сатана, зная, что Христос должен был родиться именно в этом царском колене, особо ополчился против него и крайне испортил. Христос, придя во плоти, родился в самой слабой из семей. Все это показывает желание Христа быть спасителем всего мира. Никто не должен думать, что Христос не понимает кого-либо из-за его наследственности или ограничений окружающей его среды. Христос глубоко тронут нашими слабостями, и Он является нашим полным Спасителем, как от соблазнов извне, так и изнутри нашей падшей природы.